Слава нашему Господу! У нас, как всегда, темы во имя Господня, что Он нам посылает. Не потому, что мы особенные, а потому, что Слово Его, меч обоюдоострый, тесало. Тесало – это как зубило. Вот берешь тесало и молотом бьешь, и у камня скалываешь, что нужно. Чтобы понимать, Священное Писание говорит, когда строился храм, он строился по одному сильному закону. Какому? Молота и тесала не было слышно в Иерусалиме. А вот в скалах, в горах, ну, горы все-таки это не насколько скальная порода камни, там, где камни. И вот там высекались эти камни по размерам. Видимо, если надо было, там их обрабатывали, обсекали. Там, пожалуйста, молот пускай звучит, и тесало пусть работает. А в Иерусалим приносились камни и тихо ложились каждый на свое место. Поэтому есть очень интересное такое рассуждение. Я думаю, что оно весьма здравомысленное. Небесный храм, он должен быть построен из, ну, духовный небесный храм. Я сейчас не касаюсь, какие храмы там были, какой есть и какого не будет. Почему? Ну, немножко скажу. В Новом Иерусалиме Иоанн говорит, а я храма там не видел, потому что Господь и Агнец храм. Вот. А при Ветхозаветных Писаниях описывается, дом поколебался, там жертвенник и тому подобное. Очень серьезнейший вопрос. Вот. И вот мы здесь на земле обтесываемся. Ну вот, сколько жизнь христианская, мы обтесываемся, и, наконец, когда переход по смерти, но Библия очень интересно говорит, христиане не умирают, они переходят от смерти в жизнь. Так написано. За христианами не смерть приходит. Ангелы приходят, забирают христиан. Это уже деталь. Что еще интересно, вот сейчас на молитве, когда была молитва, во мне произошло интересное действие. Оно не в теме, но оно в теме. Оно в тему вписывается. Да все вписывается в тему. Священное Писание говорит, плоть и кровь Царствие Божие они наследуют. Я вот говорю, да, плоть и кровь, и замер. А почему замер, я скажу. А я говорю, знаю, Господи, а Твоя кровь наследовала Царствие Небесное. Он со Своей кровью прошел небеса и принес кровь во святая святых. И я так остановился в молитве, ненадолго. Мысль быстро, так картина пролетела. Я говорю, ух ты, во, какая святость крови нашего Господа Иисуса Христа, и Он сохранил кровь. Пускай будет такое слово, ладно. Сохранил свою кровь в течение своего пребывания на земном шаре. Это интересно так звучит. Но я понимаю, что наша плоть и кровь-то Царствие Божие не наследует. Это разговоры закрытые. Но он так прожил, и он такой святой был, святым пришел и сохранил святость, что он имел полное право свою пролитую кровь нести в небо. Как это он внес? Это очень интереснейший вопрос. Ладно. Дело в том, что когда касаемся мы камней, это у нас тоже в теме, там ставится такой вопрос. И сами, как живые камни, устроите из себя дом духовный. Интересная вещь. Значит, мы храм, и вот мы должны устроять храм своей внутренности. Ну, пускай будет так, потому что написано, из себя устроите дом духовный. Сами, как живые камни. Так, кто нас будет обтесывать? Значит, один из законов такой звучит. Вот мы приходим на собрание, и тут Слово Божье звучит, и нас только на собрание обтесывают. Что вы говорите? А дома не обтесываемся? Священное Писание говорит, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. Отсюда звучит очень интереснейший вывод, лично для меня. Знаете какой? Глубина покаяния и принятия Христа своим Спасителем в день покаяния показывает, насколько мы высечены из камня, с каменной скалы, вот этого греховного мира, и теперь обтесанными внесены в поместное собрание. И вот тут я делаю большую паузу. Почему? Потому что, работая с народом, я насмотрелся такого, что приходится обтесывать потом всю жизнь. А еще один из кошмаров и ужасов. Вот молодых сочетали во имя Господне, и говорят, а теперь вы будете всю жизнь притираться. Ай-яй-яй! Так значит, они не обтесанные, рогатые. И рогатых сочетали. И такие необтесанные камни теперь внесли в духовный храм, который называется «семья». Не, неправильно назвали. «Горе-я», а не «семья». А почему? А потому что такие недообтесанники вошли в поместное собрание. Я сказал, что, куда, вы же не обтесанные. Тесать вас надо, порождения змеиные. Вообще, я удивляюсь одной вещи. Вот если бы на сегодняшние дни был бы Иоанн Креститель. И вот христиане, ну а кто они, христиане, не христиане, на водное крещение идут. И вот они идут. А скольким бы из них, ну из них звучит, а мы такие святые с вами, а мы же тоже там, да, должны были заходить тоже на водное крещение, да? А сколько из нас могли бы услышать, порождение змеиное, куда ты идешь в церковь? Проверьте места Священного Писания, подумайте. Сегодня наша тема. Господи, помоги. Почему? Передать ее. Потому что, когда она стала открываться, и потом, когда она дальше раскрывалась, я перестрадал эти картины. Они очень тяжелые для меня. Потому что увидел много чего. Самолюбие, непогрешимость, собственная праведность, правота, себялюбие, гордость, надменность. Это все обязательно приведет к нарушению заповеди «возлюби ближнего». А если еще коснуться одной детали, то Священное Писание очень сильно говорит по этому поводу. Очень сильно. Римлянам 13. Сейчас я прочитаю это место Писания. Римлянам 13:10. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Заново. Любовь не делает ближнему зла. По-другому. Делаем зло, потому что нет любви. А раз нету любви, то и самолюбие, и непогрешимость, собственная святость, правота, себялюбие, гордость, надменность – букет. Но это хитромудрый букет до ужаса. Почему? Даже люди мира сего говорят. Пред сильными такие смолкают, но бессильных давят. А слезы людские текут и текут. Чем я тебя давлю? Своим естеством. Естество. Это называется камень, который высекали из скалы этого греховного мира, недовысеченный. Там торчит. Ну, держись, а где устроит? Ну-ка, проверяем себя. Мы не устраиваем такого. Мы не совершаем такую погоду везде. Вопрос нашего отношения к ближним. Читаем место Писания. Луки, 12 глава, 49 стиха. Иисус говорит: «Огонь пришел я неизвестно на землю, как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Я сегодня буду читать с другой стороны этот стих, как глубочайший пример, необходимый для сегодняшней нашей темы. И вот этот огонь, я не разбираю конкретности этого сюжета, этого места Писания. Я разбираю ту сторону, на которую Бог обратил внимание к сегодняшней теме. Вот Он берет огонь и вносит в наше сердце. Берет огонь и вносит в нашу семью. Берет огонь и вносит в поместное собрание. Как желал бы я, чтобы он уже возгорелся. Я не разбираю этого места Писания, к чему он сказал. Я показываю другую картину, чтобы обратили внимание. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. С одной стороны, это звучит так. Я томлюсь, пока я увижу, что этот огонь совершает действие. Действие – это в том, что, знаете, нас надо внутри обжечь. Не ожог сделать, а обжигание. Чтобы мы были сосудами в чести, надо нас закалить огнем. С одной стороны, это огонь Духа Святого. Это без разговоров. И вот когда огонь Духа Святого входит во внутренность, он начинает выжигать то, с чем не согласен. При одном условии, если мы согласны его пустить вот в эту комнату, внутренности нашей, вот в эту. Если мы согласны, чтобы он опалил нас вот в этом вопросе, вот в этом. Если мы уклоняемся от этого, этого не происходит. Зато произойдет следующее. Недоопаленные мы, недообожженные, обязательно будем устраивать скандалы в доме, в церкви, в семьях. Это закон номер один. Правда, при этом огне, вот когда такое происходит, это печальная картина, но очень радостная вторая сторона. Какая? Мне помнится такой момент, я рассказываю это откровение, оно для меня очень значимо. Считаю и вижу, что оно здравомысленное, считаю, что оно истинное. Только я не на откровении основываюсь, просто оно картину раскрывает. И вот, говорит, был клич, я давно-давно это слышал, будучи еще подростком, наверное, лет 16 мне был. Отец пришел после собрания, говорит: вот интересное было слово, говорит, и рассказывает. Ну, как я его запомнил. Громадная-громадная стая голубей. В меру черных, в меру белых. Это мои комментарии. Ну, серые. Что такое серый? Это два цвета смешанные, черный и белый. Если их смешать, ну, кто-то более серый, кто-то более светлый, кто-то более темный. Ну, так примерно. Поэтому для меня звучит: в меру, чью меру? Черные, в меру белые, смешанные, размешанные, и вот теперь они такие. И вот, говорит, был клич с неба, и эта стая голубиная поднялась и полетела. Я так понял, что клич был, ну, видимо, связанный с вопросом движения. Ну, полетели. Летели далеко, летели долго. А как больше ничего не было, клича никакого, голоса не было, они приземлились. Приземлились и стали вить свои гнездовья. Вить, то есть, ну, берут веточки, веточку к веточке складывают, получается гнездовье, гнездышко. Вот, и когда, говорит, закончили вить гнезда, ну, чем-то же надо заниматься. Ну, я своими комментариями так выражу, чтобы картину нарисовать. Потому что детально я не смогу вспомнить все слова, какие были переданы. Слишком старая история. Они потом начали выяснять голубиные взаимоотношения. И начались голубиные потасовки, драки. И вот они клюются, и пух, и перья летят от них, и капли крови. Что, говорит, удивительно, при вот этих вот поединках их, ну, ни слова поединки там не пойдет, поединки это один против одного, а там потасовки, ты не поймешь, кто против кого, кто или все против одного, но это уже детали, хотя они маловажные. И вот когда вот такое было голубиное выяснение взаимоотношений, странно, говорит, ихняя расцветка из серого цвета становилась у кого-то абсолютно белая, у кого-то абсолютно черная. Ну или абсолютно темная, как правильное слово сказать. И вот когда эти расцветки определились на крайние, то есть крайне белое, ну в положительном смысле, и крайне черное в отрицательном смысле, второй клич с неба, и стая белых поднялась. Я как-то делился с вами этим. Я тогда задумался. Я говорю, интересно, что же это значит? Ага, я говорю, понял. Значит, будет перемещение народа Божьего. Какое? Кто его знает? А потом прошло время, значит, вспомнилось место Писания. 10 дев, 10 голубок. Ну, давайте так их назовем, ладно? 10 дев, вот пришли, ожидают жениха. У них платье, ну, одежда белоснежная, наверное, да? Светильники, светильники горящие, ну да, правда. Масло там в светильниках. А вот у кого-то запасы есть, дополнительные емкости с маслом, у кого-то нет. Ну, точно как в стае голубиная, понимаете? И не поймешь, где мудрые, где неразумные. Уснули, а когда услышали голос, вот жених идет, выходите навстречу ему. Ну, они стали поправлять светильники. Слово «поправлять» – это называется фитиль вытащить немножко побольше, чтобы он ярче горел. Ой, масла не хватает. Раз сосуд запасной и наливает туда масло. О, уже хорошо. Осталось в сосуде запас еще? Не знаю. Ну, если остался, то кому-то давать это рисковать надо. А не мудрые хватит, фитиль вытаскивать, а начинает коптить. Или как он там? Разные фитили были, из чего это уже детали. Масла нехватка. Дайте вашего масла. Мне в этом случае, конечно, очень сильно нравится мудрость мудрых. Они сказали, если мы дадим вам нашего, то не хватит нам нашего. Да и вам тоже не хватит. Поэтому пойдите к продающим. Почему мне это нравится? Тогда я этого еще не понимал. Но дело в том, я к этим голубям. И потом, когда мне пришлось где-то повстречаться с народом, я говорю, что здесь с людьми, народом Божьим происходит? Мне сказали, добрые становятся добрее, злые злее. Ух ты! Кого-то другого отошел, спрашиваю, что здесь с народом Божьим происходит? Святые становятся святее, грешные грешнее. Я говорю, понял. Значит, мы приехали. В любом месте это происходит, и по семьям тоже, чтобы мы знали. Это закон номер один. Поэтому вопрос вот этот. Огонь пришел принести. С одной стороны, это плохо. С другой, это хорошо. Начинается определение. Кто же я есть на самом деле? Пока мы сидим на скамейках, понимаете, в собрании, мы все как ангелы. А вот дальше решаются вопросы взаимоотношений. Я смотрю, что об этом никто не думает. Не задумываются. Или очень легкомысленно, поверхностно относятся. Это уже насмотрелся в жизни. Очень насмотрелся. Поэтому вторая деталь крещения, вот это, о чем мы говорим, это пройти обжиг во внутренности и быть сосудом в чести, тогда пригодным на всякое доброе дело. А иначе пригодные на конфликты. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Мы с вами как-то касались этого вопроса. Разделение какое? На белых и на черных. Об этом написано в книге Откровения. Праведные да творят правду еще, святые да освящаются еще, а нечестивые хай грешат еще и оскверняются еще. Разделение. Где разделение? Двое на постели. Один еще освящается и забирается, а другой еще не очищается, не освящается, но оскверняется и остается. Ну, точно? Точно. Перемещения. Какие существуют перемещения? Перемещения от... Я уже взрослый, мне уже 14 лет, а мне 15, а мне 16. Вот перемещение, понимаете? И теперь вылезает то, что там внутри. А мне уже 18, а я уже там могу иметь права на машину, на мотоцикл. А по-другому звучит. А я могу иметь права на голове ходить. Дальше. А потом такие идут в собрание и становятся членами церкви. И теперь они будут кого-то укорять. Мне даже приходилось видеть. Вот, наши дети уже приняли водное крещение, а ваши? И тут укусили. Вот, а наши дети сегодня вышли на покаяние, а ваших детей вообще в церкви нету. И здесь... Но вы же только что исполнялись Духом Святым. И там ликовали и радовались, а тут же вы уже кусаетесь. Из какого вы колена, интересное? Из Данова?
А почему из Данова? Аспид при дороге лежащий. Змей.
Я не знаю. Что не знаю? Может, когда-то вплотную я буду поставлен перед фактом, рассказывать тему. Я на нее так поглядываю, боюсь ее раскрывать. Но если будет категорическое указание, я ее раскрою, потому что она есть. В собраниях поместных есть не только овцы. Есть, говорит, овцы мои, которые едят потоптанные ногами вашими и пьют возмущенные ногами вашими. А есть, говорит, овцы у меня, говорит, во дворе, которые топчут ногами своими и мутят ногами своими, а еще бодаются и боком толкаются. Ну, тоже овцы. А еще, ну, я немножко так, святыню дадите, и на вас набрасываются. Святыню вашу потопчут, жемчуги ваши потопчут, на вас набросятся, и вам сделают горе и беды. Где такие? Поэтому эту тему, если когда рассматривать, ой, Господи Боже, чего только нету. А почему такое есть? А потому что вот такая недообрезка была. Вот так легкомысленно зашли. Вот так поверхностно рассуждали. Дальше читаем. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух, двое против трех. Отец будет против сына, ну, неважно, или против дочери, не играет роли. Сын против отца или против матери, не играет роли. Мать против дочери, дочь против матери, свекровь против невестки, невестка против свекрови. И сказал к народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, то есть жара, и бывает, лицемеры. Лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Время... Создаем зачастую мы вот такое время. Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству. А кто соперник? Для нас несколько соперников. Соперник тот или та, кого мы обижаем, огорчаем, неправо, несправедливо поступаем. Соперники для нас. Мы готовы им глаза выцарапать, доказывая свою правоту. Есть соперник сатана, который помогает нам этим заниматься. Есть соперник Бог, который за такие вещи судится. Когда ты идешь с соперником твоим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него. Чем освободиться? Чтобы он не привел тебя к судье, судья не отдал тебя истязателю, и истязатель не вер тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вот Соломон, когда делал дела, он говорит, это томление духа. Какое дело не сделаю, свой дух в темницу. И оттуда, говорит, я не могу выйти, пока до последнего кадранта я не покаюсь, не осознаю, не откажусь, не отрекусь. Не выйдешь оттуда. Будешь связанный, спутанный. Мы в темах недавно рассуждали с вами, Бог показал. Я, говорит, забывая заднее, могу простираться вперед и бежать к цели. Тогда для меня цель открыта. Знаете, как это звучит? Тогда у меня глаза помазаны глазной мазью, и я вижу, вот она моя цель, и ради этой цели я от всего отказываюсь. Он говорит, бегущие на ристалище, на беговых дорожках, чтобы им бежать, чтобы выиграть Олимпийские игры, ну, примерно так, быть победителями первого места и взять золотую медаль, они должны воздерживаться и от того, и от того, и от того, и от того, всего того, чего им будет мешать. Почему они это будут делать? Потому что перед ихними глазами реальная награда. Они хотят ее получить. Интересный вопрос возникает. Зависимо от того, какая наша жизнь, вытекает вывод для нас. Оценка нашей цели. Еще раз, чтобы было понятно. Стиль нашей жизни показывает, какую оценку или какую цель мы видим перед собой, на что мы равняемся. Написано в Священном Писании. Вы, взирая открытым лицом, преображаетесь в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа, на примере Иисуса Христа. Но я своими словами собирательно беру несколько мест Священного Писания. Открытым лицом, как в зеркале. Сегодня мы с вами, перед нами вот эта тема очередная. Это зеркало, в которое нам надо увидеть. Вот он я, вот она я. И наши отношения по второй новозаветней заповеди. Хотя Священное Писание Нового Завета, зачастую он рассматривает каждый пишущий послание ветхозаветнюю вторую заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. В прошлый раз мы с вами касались. А что, вы игнорируете? Нет, это слово нельзя так сказать. Апостолы не игнорировали то, что сказал Иисус. Он сказал, заповедь новую даю. Раз даю новую, значит, отменяю старую. Или что? Первая заповедь вторая и вторая А заповедь. Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Нет, такое не делается. Раз дается новое, то старое аннулируется. Но для меня картина выясняется такого сюжета и порядка. До чего докатилось христианство не сегодняшних дней, а тех, когда писались, те дни, когда писались послания, что им невозможно было говорить о второй заповеди Нового Завета. Им говорилось о второй заповеди Ветхого Завета. Да что это такое? Ты недавно Христа распяли, недавно воскресение, недавно вознесение, недавно Пятидесятница сожествия Духа Святого. И нельзя открыть уста и сказать, вторая заповедь по Новому Завету, возлюбите так, как Иисус возлюбил. Почему? Апостол Павел сказал. Я, говорит, не мог с вами говорить, как с духовными, как с плотскими. Вам невозможно говорить на такие вещи. Для вас это дикость. Но вы в новозаветной церкви. Если такое было тогда, при апостолов, что сегодня делается? А я вам рассказывал, я был удивлен, что большинство христиан не знают о существовании новой заповеди. Иисус два раза сказал, Ну, так записано. Я думаю, что он не два раза сказал. Ну, только один евангелист Иоанн об этом пишет, и пишет два раза. Первый раз это упоминание идет во время вечери, когда вот идет омовение ног. И вот он дал кусок, Иуда ушел, и потом дальше там в конце главы описывается. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И когда увидят любовь между вами, скажут, истинно, вы мои ученики». Как? Истинность того, что мы его ученики, исполнение второй заповеди Нового Завета. А у нас зачастую хромота второй заповеди Ветхого Завета. Огонь. Для чего огонь нужен? Вот читаем 1 Коринфянам 4 главы 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени». Я пока стих читаю, мы его не разбираем. «Пока не придет Господь». Вот это очень сильная такая фраза. А когда Он придет? О каком приходе Его сказано? «Который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Еще разок. «Который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения». Когда? Как вспыхивает скандал, разногласие, неприятность? Слушайте внимательно. Вот он огонь, который он хотел принести, и обнаружить сердечные намерения и помышления. Для меня звучит, вот он пришел. Это как хотите, вы понимаете, это ваше дело, вы думаете. Смотрите еще раз. «Пока не придет Господь», по-другому, «и когда Он придет, тогда осветит скрытое во мраке невидимое во внутренности и обнаружит сердечные намерения внутренние, которые вскроются и вытекут во взаимоотношения с нашими ближними». Хорошо это или плохо? Что хорошо здесь? Что Он пришел. Что эти обстоятельства скрыли нам нас. Это же хорошо. Плохо, что оно в нас. Да хорошо, что оно вылезло. Но зачастую мы вот так вот там обожглись, здесь обожглись, и мы уже не хотим. Кто-то не хочет в этот огонь входить, надоело уже. А кто-то не хочет в этот огонь входить, потому что боится вскроется. Ну-ка думайте. Теперь понимаете, когда я сказал, когда эта тема открывалась, я перестрадал эти все вопросы, я говорю, Боже, как ее передавать? Как передавать эту тему? У 1 Коринфяне 3, 3 главы. Наверное, мы почитаем с вами с 11, нет, с 10 стиха. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель», это апостол Павел пишет, «положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается». Ух ты, опять огонь. Ага, вот огонь. Бах! И открывается. Как мы строили, вот теперь видно наши взаимоотношения. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потеряет урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Разве вы не знаете, что мы храм Божий, и Дух Божий живет у нас? Если кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят. Этот храм вы. Обратите внимание. Это проверка мне, тебе, каждому. Читаем у Марка, 10 главы, 17 стиха по 21. Известное нам местописание. Мы сегодня с другой стороны будем его рассматривать. Как зеркало для нас. Зеркало везде, опять зеркало. Когда выходил он в путь, подбежал некто. Пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Так, запоминаем. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: «Что называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди?» Я сейчас не буду заострять внимание на каждой из них. Заповеди. У нас тема о ближних. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Не обижай. Заново. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Знаешь заповедь?» Покамест давайте так прочитаем. «Не обижай». Потому что мы покамест другие не трогаем вопросы. Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его. И, ну и сказал там следующие детали. Или хочешь совершенным, но дело в том, надо всех тогда заповедей касаться. Мы берем только «не обижай». Заповедь? Не обижай? Что это за заповедь? Что это такое? Первая Коринфянам, 6 глава, с 8 стиха. «Но вы сами обижаете и отнимаете, притом у братьев». Что отнимаете? Да неважно что. Мир отнимаете, покой отнимаете, радость отнимаете. Ну, ломаете обстановку. Чтобы понимать нам эти вопросы, знаете, вот когда горит огонь, то обязательно будет несколько показателей. Ну, треск огня, звук будет. Теплота пойдет или жар пойдет. Запах того, что он горит. Запах того, что на нем горит. И когда мы зайдем в это помещение в зависимости от времени года, то если мы, допустим, мы не услышали или услышали треск: «О, что там у вас трещит? Понятно, печка, огонь, костер, там свечка». Неважно, неважно, понимаете? Мы ощущаем эту атмосферу. В прошлой теме, когда мы с вами касались, одной детали мы с вами не коснулись, потому что слишком глубоко бы пошла эта тема. Когда братья продали своего брата в Египет, в рабство Иосифа, а потом, когда они встретились, они не знали, что это он, говорит: «Кровь его взыскивается с нас». А я, говорит, разве вам не говорил, не делайте этого? А мы видели страдания души его и не смотрели на это. Пришел он, сняли с него одежды, бросили его в ров глубокий, воды там нету, сидим кушаем. Здорово, вы знаете, интересно получается. О, караван идет. Слушай, зачем его убивать? Давай продадим. И вот купля-продажа продают, и тот в мучениях. Младший брат. Ладно, продали. Взыскивается? Взыскивается. Другой вопрос. Вот к ним подойти и посмотреть теперь на их лица. Попробовать с ними покушать вместе после того, как они продали. Библия говорит, что после того, когда это случилось, Иуда, который, только не Иуда, который предатель Христа, пожалуйста, Иудово колено, Иудино колено будет, как и колено Иосифа существует, и Вениаминова тоже. Вот, он сказал, да зачем его убивать, давайте мы его продадим. Подал совет. И когда читаешь, он подал совет, это произошло, он видел страдания, это знаете, как звучит? И это легло на всех и легло на Иуду. Для меня это отрывается так. Иуда берет и отделяется от своих братьев и начинает жить отдельно. Прочитайте, проверьте. Вы знаете, что это звучит? Младший сын, дай мне полагаемую часть имения, отец разделил. Я хочу жить отдельно, я хочу жить в другой стране, в другом городе, в другом штате, подальше. Отделять? Что-то совпадение сильнейшее. Предал, продал, предатель и торговец. Теперь отделяется. Поэтому те, кто отделяются, это первый признак предатели и продаватели. Есть момент, когда нас так достают, так больно делают, что мы хотим отойти в сторону, отделиться, но это другое чувство отделения. Рожденные по плоти гонит рожденного по духу, и тебе хочется отойти, уже обижают, ты не знаешь, что делать. Это другой вопрос. Но здесь страшная вещь. Знаете, он говорит? Но вы сами обижаете, отнимаете, притом у братьев. О чем мы и остановились? Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Дальше разбирать. Не будем всех деталей, мы не касаемся их. А мы останавливаемся на вопросе, обижающие Царствие Божие не наследуют. Мы когда-нибудь говорили об этих вещах? Мы когда-нибудь рассуждали об этих вещах? Большие грехи, чтобы мы не делали. Да, это на своем месте, на своем месте. А вот этот вопрос, куда деть? Ведь трение и взаимоотношения – это сплошная жизнь, каждодневная. Это же серьезная вещь. Еще один из вопросов. Обидчики – это характер. Это национальность. Это генетика. Это болезнь. Когда со здоровыми общаешься, то здоровье на другого человека физическое не переходит. Но когда ты общаешься с больными, то болезнь с больного на тебя переходит. Правда, интересная вещь? Священное Писание говорит, не дружи с человеком раз таким, раз этаким, иначе такой же будешь, раз такой, раз этакий. Зараза переходит. Думаем. Первое Царство, первая глава. Ну, прочитаем с 1 по 19, потому что, может быть, не все знаем это событие. Большинство-то знают. Был один человек из Рамафаим Цафима, с горы Ефремовой. Имя его Елкана, сын Иерехама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафянин. То есть родословная его, родословная шла по родителям, по отцу. Ефрафа – это Вифлеем, или округа Вифлеема, но это уже детали. У него было две жены, но тогда разрешались такие вопросы. Имя одной – Анна, имя другой – Фенанна. У Фенанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться, приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Положенные дни – это дни, назначенные Богом. Это праздники. Чтобы туда прийти и быть участником этой трапезы, значит, нужно, так, на беглую будем говорить, принести жертву за грех, очищение, освящение. Когда процесс жертвоприношения за грехи закончится, все, теперь можно приносить мирное жертвоприношение, жертву общительности. Вот теперь часть можно сжечь во имя Господне, получается, ну, образно говоря, как Бог участник этой трапезы. Ну, приблизительно, чтобы было понятно. И вот теперь другую часть, которую не сожгли, взяли и могут кушать. Ну, приблизительно. Вот он приносил жертву Господу Саваофу Силом. Там были Илий, два сына его, Офни и Финес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Правильно ли он это делал, неправильно, это немножко другой вопрос. Ты должен все-таки равномерно это поступать, иначе будут проблемы. Ты показываешь, что кого-то ты любишь больше, кого-то меньше. Будут проблемы. Соперница ее, вот многодетная мама, жена, да, его, сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Вот знаете, зачастую мы, получая какое-то себе, понимаете, достижение в жизни, наплевательское, другое не скажешь слово, отношение, позволяем себе, что хотим, и ущемляем неимущих. Это касается вопроса пищи, одежды, обуви, транспорта, места жительства, положения в обществе. Забегая сегодня наперед по теме, нам надо будет эти детали, я не знаю, по времени, если будем укладываться, заострим это внимание. Вот выйдет замуж или женится, теперь на всех свысока смотрит, на тех, которые не имеют своих семей. Вот видите, она вышла замуж, и она будет долбать чуть ли не всех подряд. Ну, теперь, наконец, не сразу, но забеременела. Ну, все, держись, а то тебя устроят. А что, разве вы не супруги? Ну, я аккуратненько буду, ладно, говорить. А вы будете догадываться сами. Чтобы потом мне сказать, что он сказал. Правду скажу. В некоторые семьи заходил. А они там, отвернитесь, пожалуйста, предаются чувствам любви. Со всеми остальными вопросами, за исключением вопросов за закрытыми дверями. Что вы делаете?
А что, это моя жена, это мой муж, а что, мы не имеем права?
Ну и пеньки же вы. Ну и пеньки же вы. Чтобы было понятно. Я же рассказывал такой момент, как-то мы с моим сыном зашли в магазин, обслуживал у нас продавец с сухой рукой. Это было лето. Абсолютно сухая, ну что называется, кость. И вот он с короткими рукавами. И вот одной рукой обслуживает на кассе там, подает продукцию, какую мы просим. И мой сын говорит, а что это? Глаза на лоб и рот открытый. Я говорю, молчи, я тебе потом скажу. То есть, ну, что ты сейчас себя так ведешь? Это же ты делаешь боль человеку, у нас две руки. И вот мы вышли, я говорю, это сухая рука, так написано вот в одни плоти был такой момент, когда человек пришел сухой рукой, Иисус его на середину, протяни твою руку, и рука стала полноценная, такая, как и вторая рука. И я возьми и скажи неосторожно, свидетелей никого не было, кроме Бога и моего сына.
Слава Богу, у нас есть две руки.
И дальше не договорил, руки. И ой-ой-ой, подожди. Это в собрании, вот так, отсюда, в молитве, или «Господи, благодарю Тебя, что все мои дети не в мире, а со мною». А вот тут столько семей сидит, в которых дети в мире, в мирской жизни.
«Господи, слава Тебе, что мы не калеки, не на инвалидских креслах».
А там сколько людей в инвалидских креслах сидят?
«Господи, слава Тебе, у нас несколько холодильников, и все ломятся».
А у кого-то ни одного, и ложить даже нечего. Я говорю, слушай, мы не имеем права даже вслух других людей совершать такие молитвы благодарности. Почему? Потому что мы боль делаем. Скажите, сколько мы друг другу боли делаем? Постоянно, систематически.
Это для нас в порядке вещей. Это наше естество такое. Мы по-другому не понимаем.
Да. На это есть причины. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Вы представляете, в дом Господень прийти, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Вы знаете, как это звучит для меня? На сегодняшний день может такое быть, что человек, скрипя сердце, приходит на хлебопреломление, но его или ее так ужалили, так больно сделали, что человек говорит, я не могу принять.
Это плохо, что мы не можем принять. Очень плохо. Это тело и кровь. Это жизнь. Тебя сделали больно. Прими наоборот. Жизнь у тебя будет.
Мы понимаем, что делается, что творится. И сказал ей Елкана, муж, что ты плачешь? Почему не ешь? А чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели, пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. Ну ладно, она там была в скорби, пришла, молилась шепотом. А он сидел и смотрел, это сложная картина. Да лучше бы ты отвернулся или вообще ушел бы из комнаты с этой. Или до помещения. Или хоть глаза бы закрыл, чтобы ты не видел.
Отрезвись от своего вина.
Она говорит, не почитай меня негодной женщиной, у меня большое переживание.
Бог услышал, он ответит. Или услышит, ответит.
Она в радости уходит. Потом приходит, поклонились пред Богом. Богу поклонились, супругом своим. Она поисла, ела и пила. Ух ты!
А соперница покаялась?
Нисколько. А как вы думаете, какие дети у соперницы теперь будут?
Ну, она их уже родила. Ну, теперь вы уже знаете, какие дети.
Читаем книга Бытия. 16 глава. С 1, наверное, по 5 возьмем. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее?» Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара жену, жена И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Понятные отношения, правда? «И сказал Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен». Ну, сегодня не будем разбирать, кто виновен. Хотя следует, знаете почему? Если бы у Авраама было чуткое сердце, только мы не судим, а рассуждаем, пожалуйста. Он бы посмотрел на нее и сказал: нет, я этого не сделаю, тебе будет больно. А с другой стороны, я это не сделаю по первой причине. Бог говорил, что будет у нас семя. Будет.
Да мы же старые!
Это не твое дело. Бог отвечает за свои слова. Есть о людях говорят. Это человек слово. Сказал, сделал. Сказала, сделала. Сказать эту такую форму в адрес Бога, знаете, это какой-то дешевый вариант. Бог своего слова. Он сказал: дождь и снег, или снег и дождь сходят на землю, они не возвращаются ко мне тщетно. Но для чего я послал, то они, говорит, и делают. Так, говорит, йота или черта из Библии, ну и слова моего не пройдет. Все исполнится. Бог слово. Ну, я думаю, мы не огорчим нашего Господа, если так скажем. То есть, в принципе, правильное обвинение. Ну, с одной стороны, ты сама же отдала ее. Ну, сейчас не разбираем нам, иначе тема не туда пойдет. Нам достаточно этой стороны. А ему следовало бы затормозить эти вопросы. Незаторможенные эти вопросы по сегодня имеют проблемы. Знаем, нет, нет. По сегодняшний день проблема. По земному шару идет. «Я отдала служанку мою в недра тебе, и она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой». Ну, что будет, то будет, ладно. Ладно не потому, что хорошо, а потому, что так будет. Проходит время. Прошло 13 лет. И вот теперь Измаилу 13. Бытия 21 глава, 8-9 стих. «Дитя выросло», говорится об Исааке. Исаак уже вырос. «И отнято от груди». Сколько ему было времени, лет, что отнято от груди, я не могу пока ответить. Почему? Потому что есть разные варианты. Известны такие варианты, когда до 10-летнего возраста кормили. Даже до 12-летнего. Но это единичные случаи. Библия об этом не описывает. Но в истории человечества это есть. И раньше, там, где страна, где мы находились, там такое имело место. Но потом это стали прекращать, потому чтобы иметь хорошую фигуру, надо раньше прекращать кормить. Но мы дети не маленькие, люди взрослые, понимаем, в чем дело. «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Ну, значит, ну, год, два, может быть, три, я не могу сказать, может, 5-6 лет. Это детали. «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». А почему? «Мамочка презирала и насмехалась. Папа презирает, насмехается». И смотрите, что в ваших семьях делается, в наших семьях. «Презирают и насмехаются над ближними». Какое исполнение заповеди? Что вы говорите? Нарушение второй заповеди с линии вот этой насмешки, это же там вопрос гордости, наглости, надмения, чревато страшными последствиями. Чтобы было понятно, читаем Судей, 2 глава, 18 стих, а потом дальше пойдем, другое место. Судей 2:18. «Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал от народов их и во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их, отугнетавшись и притеснявших их. Стоны. Во что это выливается, мы не задумываемся. Мы не видим последствий, но потом за это придется отвечать. Чтобы это было понятно, 4 книга Царств, 2 глава, с 22 стиха хотя бы. Это пророк Елисей. Илья ушел, Елисей остался. И там был момент, там вода нехорошая, и вот описывается. И вода стала здоровой до сегодня по слову Елисея, который он сказал. То есть там был какой-то процесс, сегодня не здесь вопрос. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним. И говорили ему: иди, плешивый, иди, плешивый. Он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господним. Для меня звучит более шире эта фраза. Знаете, как она звучит? Он огласил, что они под проклятием. И что снять проклятие, это практически теперь будет невозможно. Причина этому – Агарь. В переносном смысле – родители. Родители породили таких детей. Ну, Авраам породил Измаила тоже. Но Авраам не насмехался над тем, что Сара не беременная. Значит, породила характер Измаила Агарь. Теперь, кто породил такое действие в этих детях – это уже пусть разбираются родители. Оба или по одному. Это детали. И вот они теперь под проклятием. Написано, когда Иисус зашел в храм, то там младенцы, малые дети, ну, кричали, нет, слово кричали, наверное, не подойдет сюда, громогласно возвещали: свят Господь Бог, понимаете, или царь Давид, там Давидов сын, но там сейчас уже детали, ладно? И там фразе говорит: слышишь, что они говорят, запрети им! А он говорит: а что, разве вы не читали из уст младенца в грудных детей, ты устроил себе хвалу? Это звучит, мы когда-то в темах разбирали, что вот таких проклятых родителей дети бы никогда в храме бы не кричали. Хотя могли кричать, почему? Потому что Бог мог совершить чудо. А слиться тоже человеческим языком говорила. Итак, иди плешивый, иди плешивый. Он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господним. Или огласил, что они под проклятием, и сейчас будет расплата. И вышли две медведицы из леса, растерзали из них 42 ребенка. Ладно. Их растерзали. А Измаила? Никто пока не растерзал, да? Ладно. А вот читаем 27 главу Матфея. Ну и что здесь написано? Это характеристика каждого из нас. Посмотрите внимательно. Я должен вернуться. Я заходил в разные семьи, куда Бог определил заходить. Печальная картина. Я видел, как наспехаются там друг над другом. Дети друг над другом подсмеиваются, издеваются. Глумятся, кощунствуют просто. Я стал смотреть, думаю, что это такое? Родители этим занимаются. В какой-то семье отец и мать, в какой-то отец, в какой-то мать. Священное Писание говорит, что мы видели у родителей наших, передадим детям их. И вот этого проклятия, теперь, когда подрастают дети, и вот мы стали подрастать и стали входить в церкви, будучи уже отвечающие за свои слова и свои действия, здесь нужна обрезка, обрубка должна быть. Нету. Не происходит. А почему? Кто в этом виноват? Что, Бог? Иисус сказал, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Что это значит? Я говорю, для вас создал все абсолютно. По Ветхозаветным Писаниям очень глубоко об этом говорится. Вот я положил перед тобою жизнь и смерть, благословение и проклятие. А ты на что хочешь, на то протяни руку. Я говорю тебе, возьми жизнь, чтобы жить. Так кто виноват? Конечно, мы. Есть одно стихотворение. Как стихотворение я его не смогу рассказать, не учил. Но как прозу могу рассказать. И кто-то говорит, я видел сон, и во сне видел, как истязали Христа, бичевали его и так дальше. Я, говорит, не выдержал. Я подбежал и хватил этого человека, у которого эта плеть была, а там они свинцовые наконечники или рваные металла, называются скорпионы. Или в крайнем случае кожаный ремешок завязанный, когда длинный такой кнут, а это не один кнут был, там несколько таких этих кожаных ремней. Как даст, и по телу закручивается. И потом от этого удара эти кусочки впиваются в тело, и как дернут. Оно раскручивает тело и вырывает куски мяса, тела, даже до кости может вырвать. Я, говорит, не выдержал этого истязания, когда увидел, я подбежал, схватил его за руку. Это стихотворение такого сюжета. А он навернулся на меня. Что ты там, блин, зацепился или что ты делаешь? Я глянул. А это, говорит, я. Это я оказался. И там сюжет в этом стихотворении таков, что нас с вами, говорит, не было тогда, когда распинали Христа. Но сегодняшнее наше хождение пред Богом показывает, с кем мы сейчас, с тем мы и тогда. Поэтому сейчас мы подходим по линии насмехания. Смотрите сейчас, что будет. Это же один к одному. Просто хотя бы эту линию. Матфея 27:39. Наш Иисус уже на кресте. Проходящие же злословили Его, кивая головами своими. Сколько мне приходилось видеть, когда люди разговаривают и головой кивают. Это же всего лишь 10% внутренности. И говоря, разрушающий храм в три дня, созидающий, спаси себя самого, если ты, Сын Божий, сойди с креста. Сам как живешь, сама как живешь? Ну, я сначала посмотрю на твою жизнь, на твою святость, на твое очищение, на твое христианство. Я сначала посмотрю. В домах сплошь и рядом. Подобно первосвященники с книжниками, старейшинами, фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти, если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с Христа и уверуем в Него. Для других через тебя Бог исцеление давал, а в твоей семье чего это? Жена, дети больные, внуки. А кто говорят, знаете?
Самые ближние друзья.
Самые близкие.
Что это такое?
Мне приходилось видеть многие вопросы. Не могу сейчас говорить открытым текстом. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если угоден он ему. ибо он сказал, я Божий Сын. Также разбойники, распятые с ним, поносили его. Интересная фраза здесь. Разбойники. Ну что один, то точно. Что два? Не знаю, что сказать на это. Почему? Может, поносил, да потом одумался. Но, скорее всего, он не поносил. Скорее всего, что нет. Вопрос другой. Но ты же тоже в таком же положении. Ты тоже в таких же проблемах распятия. Тоже в мучениях, терзаниях. И ты еще издеваешься. Замечаем? И ты еще издеваешься? Придется немножко забежать наперед темы. Мы сейчас идем в Ефесянов. Вторая глава. С 13 стиха. И здесь надо очень глубоко задуматься об одном вопросе. Там ряд вопросов, но один особенный. А теперь во Христе Иисусе, я не беру предыдущие сюжеты, иначе распыляется внимание очень. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки. Чем? Кровью Христовою. Стоп, минутку. Какие у нас взаимоотношения? Близкие или натянутые? Или взаимная терпимость? Значит, мы виновники против крови. По-другому. Значит, кровь Христа не осветила нас. Понимаете? Нарушение второй заповеди, кто нарушитель, там потоптанность крови Христа. Еще раз, смотрите. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Я всегда слышал эту фразу. Это общая фраза. Ну, возьмите теперь эту общую фразу и прилепите к моменту, прилепите, как хотите, какое слово возьмете, это ваше дело. Вот они сейчас в неприятности. Но они же теперь близки кровью Христа. Да, они близкие? Как близкие? Кто-то обижает. Ну, как близкие? Мы с вами прочитали, Иисус сказал, обижаешь, не идешь в небо. Близкие? Значит, кто-то хочет остаться обиженным, принимает кровь Христа. А кто-то что делает? Сокровища и жемчуги. Что делает с этими сокровищами и жемчугами? Топчет. Что топчет? Кровь Христа. Когда-нибудь думали? Нарушение второй заповеди, только ее касаемся, мы первую не трогаем и ничего остального не трогаем. Нарушение второй заповеди, тем более по Новому Завету, как я возлюбил вас, это потоптание крови Христа. Кощунственнее ничего не может быть. Обычно читается, вот кто попирает кровь Христа, и так дальше. Обычно такая громкая фраза, так написано в послании к евреев. Вот, такого человека надо вообще вывести и побить камнями. Вопрос не здесь, не здесь, не надо туда. Вот сюда, взаимоотношения между ближними. О, потоптание крови. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду. Если неприятность, там преграда. Значит, его вытеснили, он мир. Мир вытеснили, скандал устроили. Неприятность сделали, Христа вытеснили. Мир, а он говорит, мир мой даю. А взяли таковые, и Христа вытеснили, и кровь топчут, и мир выдворили. Помните, я вам говорил, ученые изобрели разные устройства, и такие, сам я читал, исследовал эти вопросы, был очень приятно удивлен, я их легко воспринимал, ну, как по линии кибернетики, там, и так дальше, электроники, там подобное. Ладно. Вот. И вот светильник горит, неважно, какой он. Свеча это или лучина. Лучина, знаете, это тонкое деревцо, не деревцо, это сухой кусочек дерева, отколотый, тоненький. И вот если его подожжешь и закрепишь, то вот он горит, немножко-немножко светит. Это не свечка.
Свечка – это светильник.
А лучина – это, попробуйте дома поймете. Вот, ну это светильник такой, понимаете. Серьезные вопросы Божьего благословения. Близость? Где эта близость? И вот они изобрели проверять. Я не помню, почему они так решили. Вот у этого светильник радостным огнем горит, а у этого печальным. Так Священное Писание говорит, у праведников там или как, радостным горит свет. Это звучит так, двое на постели. У одного радостно горит, у другого нет. У одного он кровь, и она принимает кровь, другой топчет святыню жемчуги, топчет своими ногами. Думаем. А теперь, из обоих сделал одно. Двое станут одной плотью. Подождите. Их сочетали, но во время после бракосочетания один берется в небо, а другой оставляется. Так они одна плоть или две плоти? Что мы скажем?
Надо прокашляться. Но им сказали в день бракосочетания, отныне вы двое, одна плоть.
Значит, восхищение церкви должны двое быть. Ну давайте, включайте. Один плюс два равняется три. Но вдруг в момент восхищения церкви через пять минут происходит. И вдруг один берется, а другой оставляется. Слушайте, кого вы сочетали? А, нет, вы сочитывали действительно двое в небо, а за какое-то время почему-то один решил или одна решила, что не пойдет в небо. Ну, так звучит, да, интересно так, своеобразно звучит. Светильники? Мир? Он мир ихний, соделавший из обоих одно? Это, знаете, вот это место Писания надо читать во время бракосочетания. Ибо он есть мир ваш, а вот пара стоит. Он соделает у вас из обоих одно, разрушит стоящую между вами преграду, вам не надо будет притираться, потому что, дальше в этом месте Писания написано, крест Христов, этим крестом Христовым, распятие вас и мира для вас, вы обрезаны и очищенные. Вы стали близкие для Христа, для Бога Отца, потому друг для друга вас сочитывать можно. Наверное, я мало прожил на земном шаре, потому что мало видел бракосочетание. Я такого на бракосочетание не слышал. Упразднив вражду плотью своей, закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир. Это касается и пары молодых, и каждого из нас, и в семьях. Понимаете? Мир между мной и Богом моим отцом, и для тебя между тобой и Богом твоим отцом. Между нами. Собрание везде. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Потому что через него и те другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым, свои Богу. 17. Даже 16. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Да? И вот неприятность в семье, в родстве, в друзьях, в поместном собрании. А что за неприятность? Несправедливые взаимоотношения любой формы. Говорит о том, что для кого-то на кресте убита вражда, а у кого-то вражда живая и не убитая на кресте. Думаем. Мы с вами читали, одна другую соперница довела до слез. И та плакала и не ела. У Малахии описывается во второй главе страшное событие. В разных темах мы с вами читали, рассуждали это. Но сегодня вот к этой теме. С 13 стиха. «И вот что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа и с рыданием и воплем». Потушку заставляем обливать слезами. Заставляем, чтобы молча слезы лились в течение дня или вечером, в переживаниях. Чем? Своим отношением. Думаем, вторая заповедь – это серьезнейшая вещь. Не потому, что она серьезнее первой, нет, потому что мы рассматриваем ее. Дело в том, что на первых двух заповедях построены законы и пророки. Все виды взаимоотношений людей построены. Нарушители первой обязательно будут нарушителями второй. И дальше будет вот то, что на сегодняшний день происходит. А оно происходит везде. Скажите, вот проверьте вашу историю, каждый, в каком смысле? Вашего хождения на собрание, на предмет. За то время, лет, десятилетий, ну, у кого как, хорошо? Вы слышали эти темы о второй заповеди, что это нарушение приводит к большим неприятностям? Я практически никогда не слышал, чтобы эта тема рассматривалась, и чтобы народ слышал и задумался. Об этом я не слышал в беседах, не слышал в рассуждениях, я не слышал за чашкой чая, за чашкой кофе, не слышал. Ну, у кого что болит, тот о том и говорит. А что у них не болит? А не болит, потому что там сгнило. А чего говорить, когда, знаете, в проблемах сами находятся и освобождаться не хотят от этого? Это в порядке вещей. Заставляете обливать жертвенник слезами, подушку, щеки слезами. Да. Но дело в том, что зачастую слезы мы не видим, потому что обиженные нами втихомолку плачут. Стонут! Мы доводим до этого. Мы христиане. Так что он уже не принимает более умилостивительные жертвы. Прошлой темой мы с вами касались. Если не оказываем честь как сонаследникам, сонаследницам благодатной жизни, у нас будет препятствие в молитвах. Будет. По-другому это звучит. Мы будем сидеть в тюрьме, духовной тюрьме. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Ну, в данном случае это касалось мужей, бывает жен. С другой стороны, это местописание будет касаться между ближними вероломства. Это потоптать, попрать, отстоять свое «я», доказать. Между тем, как она подруга твоя. Он друг твой. Ну, дальше говорится, законная жена, потому что это рассматривается вопрос мужья и жен. Но мы рассматриваем всесторонние варианты взаимоотношений. А у нас как? Исаия 33 глава, 14 по 17. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Еще раз.
Не устрашились праведники на Сионе, и трепет не овладел святыми.
Получается, нет? Я обратную картину сразу показываю. Я читаю, что здесь написано.
Устрашились грешники.
Ну, праведники не устрашатся на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. А у святых этого трепета, такого, как у нечестивых, не будет.
Потому что совершенная любовь изгоняет страх, в любви нет страха.
Вопрос задается.
Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?
Ответ. Оказывается, есть такие, которые могут. И должны, и будут.
Кто будут, должны и могут? Тот, кто ходит в правде, говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения,
придавливает и заставляет. Знаете, что это называется? Делать своим рабом, своей рабыней. Более современным сегодняшним языком – зомбировать человека.
Успеваем? Вынуждать делать так, как хочешь ты, просто по мановению твоего пальчика. И уже перед тобой будет заискивать, чтобы ты не придушил, не придушила.
Да не физически за горло, морально, психологически.
Своим моральным просто присутствием. Мне приходилось видеть христиан, которые молча заходят и давят.
И вот они зашли давить. А Бог раз и выставил рог спасения.
Они хоп на этот рог лбами и своими рогами.
И весь пыл исчез.
Зашли героями.
Сразу присели.
Но не покаялись. Притихли.
Это уже другой вопрос.
Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Таковы. Тот будет обитать на высотах. Убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему. Вода у него не иссякнет. Это говорится о том, что таковые люди, вот так поступающие во имя Господа, у них всегда будет хлеб и до хлеба. Пока мы о духовных вопросах только говорим. Живое слово от Господа у них будет. У них будет поток полный воды. Из чего потекут реки воды живой? Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную.
Ух ты! Павел говорит, я буду видеть дальнюю цель.
Какую? Глаза мои увидят царя. Иов сказал об этом. Я думал, сегодня, наверное, не будем затрагивать этой стороны, сейчас придется затронуть. Мои глаза, не глаза иного, узрят его.
Да, Иоанн об этом пишет. Всякий, имеющий надежду на то, что будет видеть его лицо, как он есть, лицом к лицу, очищает себя. Стоп. Назад. По вопросу, как мы очищаем себя, можно понять, какая у нас цель. Сегодня же мы говорили об этом, правда? Какая цель и как мы на нее идем, чтобы достигнуть. Раз цель, что мы будем видеть лицом к лицу, Моисею было сказано, я не могу тебе показать всей славы моей. А своей церкви, Иисус, ты покажешь славу Отца? Он говорит, да, конечно. И свою тоже покажешь? Он говорит, да, конечно. Ух ты!
Очищаемся так, чтобы увидеть славу. Я ни разу не разбираю вопрос, что Моисей не очистился. На земле надо очищаться, освящаться. Это все правда, все правда. Чтобы было понятно, мы пред лицом твоим ели и пили. Ну и дальше что? На улицах наших ты проповедовал. Но, говорит, я не знаю вас, потому что ваша жизнь. От Моисея он взял дух и дал 70 старейшинам. Они стали пророчествовать. Потом Бог сказал, выйдите из стана и приблизитесь к горе. Они шли, чтобы пред ним, пред Богом трапезу иметь.
Он сказал, стоп, хватит, дальше не приближаться. А почему? А то беда будет с ними. А Моисею можно приблизиться на гору, беды не будет. Но всей славы посмотреть нельзя. Можно сказать, что тоже будет беда. Понимаете, ты человек сгоришь. А в спину можешь посмотреть. Ну, в этом смысле беда. Для них беда, ближе нельзя. Но они пред ним, вот из стана вышли, Дух Божий, Дух Святой на них был. Вы представляете, на них Дух Божий был, Дух Святой. Бог сказал, уже мы не приблизились к нему. Вы представляете, Бог сказал. А вот он их остановил. Ну да, ну остановил. И вот они ели и пили пред ним. Но мне очень нравится эта правда. Какая правда? Но он руки своей не простер над ними. Как? Или они приведут свою жизнь в порядок и не будут прикрываться говорением пророческих речей и на иных языках. Сколько из нас прикрываются этим? Ну-ка проверяем. Вот было слово. А ты имеешь слово от Господа? А вот я говорю на иных языках, они у меня меняются. А у тебя 2-3 слова только. Ладно. Устанешь, когда начинаешь рассуждать об этих вопросах. Страшные вещи. Исайя 3 глава, 4-5. Вы можете сказать, это не о церкви. В церкви это хватает валом. И дам им отроков в начальники. Ну-ка по домам. Что делают отроки и отроковицы в семьях христианских? Давай проверять. Как начальники ходят, знаете, пальцы веером, а ну попробуй не сделай только. А ну попробуй заставить меня сделать что-то. А мы вот так Бога знаем. Проверяйте. И дети будут господствовать над ними, над взрослыми. Проверяйте. Не господствуют? Я, говорит, боюсь сказать, говорит мать. Неприятность будет. В своем доме мать боится сказать правду. Довели отроки от раковицы, довели. Принявшие водное крещение, говорящие на непонятных иных языках, довели. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старшим. Дети нагло превозносятся над родителями, друг над другом, и простолюди над вельможей. Где? В окружающем мире? Что вы говорите? Во-первых, это говорится о евреях. И в основном пророческие слова, и все, что написано в Ветхом Завете, все это относилось к евреям только за исключением некоторых случаев языческих стран, языческих царей. По-другому это говорится для внутренних собраний в церкви. Ну и как? Иов 37:23 только. Вседержитель. Мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотой правосудия. Вот интересная, да, фраза? Полнота правосудия. Значит, это говорит о том, что у нас ненормальная зачастую сила, у нас неверный суд, и у нас о правосудии вообще речи быть не может. Он никого не угнетает. Что? Знаете, что это значит? Что человеки угнетают. А мы сами только что прочитали. Об угнетениях. У Галатов об этом вопросе описывается так быстренько, на быструю руку. Время нас поджимает. Галатов 5:15. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Угрызают, съедают? Кому ты пишешь, Павел? Галатам. Ну, это же новозаветная церковь. Ну и что? И в ней проблемы. Серьезные. У фессалоникийцев описывается фраза, тоже на быструю руку. 4 глава, 6-7 стих берем, только. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом, ну или сестрой своей, корыстолюбиво, противозаконно. Потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Оказывается, придавить кого-то – это есть нечистота. Когда-нибудь мы думали об этом? О, особенные грехи какие-то ищем. Смотрите, нарушение второй заповеди – нечистота. Теперь зараза. И, возможно, это будет у нас сегодня последнее место. Тимофея, 6 глава, 4 и 5 стих. Впереди не берем, что написано, чтобы сократить. Тот горд. Значит, кто горд, давайте так поставим вопрос, ничего не знает. А в ком это проявляется? Начиная с подросткового возраста. Зачастую подростки ведут себя так, что они всю жизнь прожили. Им говорят, слушай, да ты еще жить не начал, еще не начал. Я знаю. Слушай, ты жизни не знаешь, ты понимаешь? А я лучше знаю. Кто в этом каялся когда-нибудь? Из нас, народа Божьего. А? Никогда? Я никогда не слышал. Чтобы народ Господень в этом вопросе приносил покаяние и говорил, я вот с этим состоянием вышел из своей семьи в самостоятельную жизнь. Никого я не слышал. Видимо, мало слышал. Но я так понимаю, раз об этом говорится, скорее всего, что должны быть, ну так назовем, 7 тысяч таковых, не в смысле точно 7 тысяч. Ну так написано, когда Илья сказал, всех пророков убили, один говорит, я остался. Он говорит, да нет, ты не один, 7 тысяч соблюл. Там точная цифра конкретная, там не переносный смысл имеется в виду. Я сейчас пока в переносном смысле имею в виду. Должны быть такие, которые не гордые и не говорят, что они все знают. Кто гордые, ничего не знают, но они заражены страстью к состязаниям и славопрениям, чтобы по ихнему было последнее слово за ними. Они будут переговариваться и будут тебе палки в колеса на каждое слово ставить. Мы это не занимаемся ничем? Никто? Заражены страстью к состязаниям, славопрениям. И от этого происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума. Стоп, 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 стоп. Но ведь мы же ум Христов имеем. А Павел говорит, подождите. Ну вот я, говорит, переживаю о вас, чтобы как вот змей прельстил Еву, чтобы и ваши умы не повредились. Значит, получается, кто гордый, у того поврежденный ум. Значит, этот человек имел общение с дьяволом. Узбиваем? Ум поврежденный. Так написано. И вот потому поврежденный ум, они чужды истины, думают, будто благочестие служит для прибытка, горды ничего не знают, заражены. Зараза идет дальше. Что делать? Немедленно покаяние. На очищение. На приведение своей жизни в порядок. Господи, ты посмотри, что с нами делается. Я еще не все передал, понимаете? Я когда посмотрел, я не смогу передать этот объем темы. Это несколько тем будет. Может, будут какие-то продолжения. Ну, поживем, посмотрим. Дело покажет. А для сегодняшнего дня, то хвала нашему Господу за хлебы и предложения, которые Он нам дал. Для того, чтобы нам видеть это. Понимать. И криком кричать, Боже, спаси, погибаем! Мы нарушители, не говоря первой заповеди, второй заповеди, сплошь и рядом. И нам есть о чем задумываясь, склонять и сердца, и колени. Слава нашему Господу! Молимся. Аминь.
Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за эту величайшую милость Твоего благословения, потому что мы на земле. Потому что Ты есть наш Господь, наш Бог, наш Отец. И какие бы мы ни есть, мы все-таки Твои дети. И мы благодарны Тебе, что Ты не гнушаешься нами. Если даже люди говорят о своих детях, когда там проблемы, они говорят: люди, простите, но это мой сын, это моя дочь. Скажешь ли ты: простите, а за что тебя прощать? Разве ты виновен, что у нас бывает нарушение? Никогда ты не виновен. Ты для этого послал своего единородного сына, а нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, для того, чтобы было ходатайство. Потому что ты хотел, чтобы вот твой суд был особо-особо справедливый. Можно так сказать, да? Да. Для того, чтобы все обвинения дьявола потеряли силу, потому что он обвинитель. А вот заступник, защитник, вот Иов почему-то сказал: нет у меня посредника, который бы положил руку на нас обоих. Он, видимо, не понимал, или как? А сегодня у нас есть посредник, Иисус Христос, единородный Сын Твой, Бог во плоти, пришедший на эту землю, умерший за наши грехи и преступления, воскресший для нашего оправдания, вознесшийся, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарности мне, Твоему Святому. Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе, что мы можем на руках молитвы приносить себя и каждого, кто сегодня здесь и кого сегодня нету. И те, которые в разных уголках земного шара, разных континентов, стран, на интернетных полях. Да, да. Которые тоже будут участниками в этой молитве с Тобою. Боже! Которые тоже будут смотреть в зеркало Слова Твоего. Мы благодарны Тебе за это благословение. Действительно, чтобы нам видеть в зеркале, с одной стороны, отображение Твоей славы, Сына Твоего Иисуса Христа, с другой стороны, видеть самих, каковы мы, а еще вот Слово Твое, а там советы. Ты говоришь: советую Тебе купить у меня. Ты без советов и без рекомендаций никого не оставляешь. Никого. У тебя выход из тупиков. И как это исправить? Как это изменить? У тебя только одни выходы, потому что у тебя имя Иисус – путь. Путь – это выход. Из глубокого рва, из синистого болота, с узкого колодца, с любой проблемы, любых обстоятельств, наследственности, настырности, всего абсолютно гордости человеческого надмения, ну, всякого этого букета. Ты сказал очень чудное слово: отец виноградарь, и он обрезает. Господи, у тебя тупиков нет, еще знаешь где? Когда вдруг наша жизнь оказалась, что когда мы приходили к тебе впервые в жизни, ну так, позволь сказать, да, и недообтесались, недообрезались, а теперь можем видеть эти процессы недоочищенности и последствия, для тебя опять нету тупика. Ты сейчас можешь это произвести, потому что мы покамест на земле. И потому ты добьешься своего результата, и мы благодарны тебе за это благословение. Ты добьешься, что святые будем освящаться еще и праведные творить правду еще. Ты во многих вопросах уже добился, это правда. Есть о чем порадоваться. Господи, ты сказал: посмотрите на ту скалу, с которой иссечены, глубину рва, с которой вы извлечены, это болото. Но не забудьте, что нужно смотреть и вперед, стремиться к той цели, которую Бог определил. Шатры Бога в небе. Да, это вся слава, которую ты дал своему сыну. Он сказал: я хочу, чтобы они видели всю эту славу. Это звучит, что в Новый Иерусалим он должен внести эту всю славу. Ну, придем, увидим. Боже, мы благодарны тебе. Ты сказал открытым лицом, как в зеркале преображаться в тот же образ, который имеем в Сыне Твоем. От славы в славу. Боже, называй вещи своими именами. признавая вину свою, и не в тупики залазить, а выходить тебе навстречу. Бежать к тебе навстречу, бежать к себе за спасением, за очищением, за прощением, за освящением, за очищением. Мы благодарны. Ты дал нам возможность быть общниками сока и корня виноградной лозы. Это большущее благословение. Ты сегодня сказал о крови Христа, о кресте, которым разрушена преграда между нами и Тобою, Боже. Между нами и каждым из нас. Между ближними. Боже. Только кровь Твоя сродняет. Это действительная правда. Плоть и кровь, они не наследуют небо. А вот Твоя кровь наследовала. Она святая. Она сильная. Боже. Это величайшее благословение и чудо. Со своей кровью прошел небеса и внес ее во святая святых храма неба. Ой, какая там была слава в тот момент! Потряслись небеса от славы! Да. И принял звание первосвященник исповедания нашего. Принял искупление вечное. Принял право воссесть одесную престола славы. И принял право исполнить волю Бога Отца, послать обетованного Святого Духа, огненную колесницу неба с белоснежным облаком для переселения своего народа в небесные шатры. И вот мы сегодня здесь. Да, не бойся, малое стадо, рувь на поле Ваоз. Церковь, которая поет, всескиния Бога с человеками. Мы благодарны за Твое благословение. Мы благодарны. Оно обогащает, печали с собой не приносит. А если и печаль, то ради имени Твоего святого на предмет нашего очищения и освящения. Когда увидели себя не таковыми, то сказал моментально посмотреть и увидеть совершенство посредника. И благодарны, что всегда, в любое время можем приходить к Тебе, Отец, через Иисуса Христа. Иисус, а Ты сказал еще одно замечательное слово. Я не буду молить Отца, потому что Отец любит вас сам. Это Ты прямым текстом сказал, что вы будете напрямую разговаривать с Отцом. Боже, удостоиться такого счастья Ты удостоил. Боже, ходить по земле, а внутренне находиться, как в небе. Да, потому что Иисус, Ты вошел, и небо открытое. Завеса во святая святых, небо открылось, она разодралась. Тело разодранное, можно заходить. Нужно и необходимо, и будем, и заходим, и зайдем. Боже, благослови нас дальше. Сохрани от коварства коварных. Благослови церковь Твою, наследие Твое в разных уголках земного шара, на интернетных полях. Боже, благодарность, что Ты есть наш Господь Бог, и мы Твое наследие. Благодарность, что Ты определил нам быть в стане святых Твоих, и что мы вместе с ними, с любящими Тебя, и они вместе с нами. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты есть наш Господь, наш Бог, наш Отец. И мы все-таки Твои дети. Благослови нас дальше. Прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой.